Книга Даниила, номер 158. Раскрытие видения. Понимание дней скорби в книге Даниила.
В третий год Кира, царя Персии, было откровение Даниилу, которого называли Валтасаром, и это откровение было истинно, но назначенное время было долгим, и он понял это и уразумел видение. «В те дни я, Даниил, скорбел 3 полные недели». Вкусного хлеба я не ел, ни мяса, ни вино не входили в уста мои, и я вовсе не помазывался, пока не исполнились 3 полные недели. А в 24-й день первого месяца, когда я был у берега великой реки, которая называется Хиддекель, Даниил 10:1-4.
Во время символических 3,5 дней 11 главы Откровения, когда 2 свидетеля мертвы на улице, Валтасару открывается нечто. Он прежде уже понял видение, море. Ибо в 9 главе Гавриил уже приходил и дал ему понимание видения.
«И когда я еще говорил в молитве, тот муж Гавриил, которого я видел в видении вначале, быстро прилетел и коснулся меня около времени вечерней жертвы. И он вразумил меня и говорил со мною и сказал, «О, Даниил, ныне я пришел, чтобы дать тебе знание и разумение. В начале твоих молений вышло повеление, и я пришел, чтобы возвестить тебе, ибо ты весьма любим». Итак, вникни в слово и уразумей видение. Даниил 9:21-23.
Муж Гавриил, которого Даниил видел в видении в начале, это ссылка на хазон, видение пророческой истории, то есть на то, как Гавриил истолковывал для Даниила в 8 главе видение о царствах библейского пророчества. Но видение, которое Даниилу надлежало уразуметь тогда, в 9 главе, было маре, видение явления. Затем Гавриил излагает для Даниила историческую структуру пророчества о 2300 годах.
9 глава исполнилась в 1 год Дария. Когда Валтасар утверждает, что он уразумел видение в 3 год Кира, он понимал видение Маре уже 2 года. То, что Валтасар уразумел в те дни скорби, было слово, то есть еврейское слово «дабар», и оно было продолжительным, ибо назначенное время составляло 2520 лет.
Даниил уже понимал нечто из этой вещи, ибо в 9 главе он совершал молитву согласно Левиту 26, а это и есть молитва вещи. Был дан больший свет относительно 7 времен, который Валтасар уразумел в течение 21 дня скорби, и это усиление света на 7 времен в те дни скорби служило прообразом возросшего света на 7 времен в 1856 году. Миллериты также ранее знали о 7 временах, ибо они провозглашали их, но был дан дополнительный свет, который должен был испытать их именно в тот момент их истории, когда они переходили от филадельфийского к лаодикийскому движению.
Дни скорби Валтасара соответствуют пророческой истории того времени, когда филадельфийское движение перешло в лаодикийское движение в 1856 году, а затем в лаодикийскую церковь адвентистов в 1863 году. И в истории Валтасара, и в истории миллеритов возросший свет о 7 временах соотносится с переходом лаодикийского движения третьего ангела к филадельфийскому движению 144 тысяч, а также с днями скорби, то есть со временем замедления, когда должен был быть открыт возросший свет о 7 временах.
Белтешазар представляет собой одновременно вестника и движение. В дни его скорби вестнику надлежит понять вещь, то есть истину, и затем представить эту вещь движению, когда Михаил воскресит 2 свидетелей в 2023 году.
Еврейское слово «маре» — видение облика Христа, о котором в 1 стихе сказано, что Даниил его понял, встречается 4 раза в последнем видении Даниила. 2 оно переводится как «видение» и 2 как «облик». В 1 раз, когда Даниил употребляет это слово в 1 стихе, он указывает, что понял видение, а 3 остальных упоминания свидетельствуют о том, что Даниил переживает само видение. В 6 стихе лицо Христа было как облик молнии.
«И в 24-й день первого месяца, когда я был у берега великой реки, которая Хиддекель, тогда я поднял глаза мои и посмотрел, и вот, некоторый муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его припоясаны чистым золотом уфаза. Тело его было как берил, и лицо его как вид молнии, и глаза его как огненные светильники, и руки его и ноги его по виду как полированная медь, а голос слов его как голос множества. И видел я, Даниил, один это видение. Люди же, которые были со мною, не видели видения, но великий трепет напал на них, и они побежали, чтобы скрыться. И остался я один, и видел это великое видение, и не осталось во мне силы, ибо благолепие мое обратилось во мне в тление, и силы не удержал я». Даниил 10:4-8.
Есть еще одно еврейское слово, переводимое как «видение», к которому мы обратимся после того, как изложим некоторые характеристики еврейского слова «маре». В предыдущих стихах оно переведено как «вид». Речь идет об еврейском слове «маре». То же слово в 16 стихе переведено как «видение». В 16 стихе видение Христа опечалило Даниила.
«И вот, подобный сыновам человеческим, коснулся уст моих. Тогда я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоявшему предо мною, «Господин мой, от этого видения муки мои обрушились на меня, и не осталось во мне силы». Даниила 10:16.
Еврейское слово, переведенное как «скорби», означает «петлю», а «видение», явление Христа, которое Даниил увидел в этом стихе, стало поворотом на этой петле. В пророчестве петля обозначает переломный момент.
Из истории прошлого следует извлечь уроки, и на них обращается внимание, чтобы все поняли, что Бог действует так же сейчас, как и всегда. Его рука и ныне видна, и в его деле, и среди народов точно так же, как это было с тех пор, как Евангелие впервые было возвещено Адаму в Эдеме. Есть периоды, которые являются переломными моментами в истории народов и церкви. По Божьему промыслу, когда наступают эти различные кризисы, дается свет для того времени. Если его принимают, наступает духовный прогресс. Если отвергают, следует духовный упадок и кораблекрушение веры. Господь в Своем Слове открыл наступательное дело Евангелия так, как оно совершалось в прошлом и как будет совершаться в будущем, вплоть до заключительной борьбы, когда сатанинские силы совершат свое последнее удивительное движение. Библейское эхо, 26 августа 1895 градуса.
16 стих представляет собой поворотный момент в истории, которую олицетворяет Валтасар. Это поворотный момент как для республиканского рога, нации, так и для протестантского рога, церкви. Он обозначает кризис и указывает на тот момент, когда для этой истории дается особый свет. Поворотный момент для Даниила наступил тогда, когда Даниил был коснен во второй раз из трех. Даниил был коснен трижды, и второй раз, когда он был коснен, стал для него поворотным моментом. И этот поворотный момент был вторым из трех случаев, когда Даниил видел видение Маре.
«И вот, подобный сыновам человеческим, коснулся уст моих. Тогда я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоявшему предо мною, «Господин мой, от этого видения муки мои обрушились на меня, и не осталось во мне силы». Даниила 10:16.
Вскоре мы обратимся к трем прикосновениям. Первое из четырех случаев употребления у Даниила слова «марех» — это его свидетельство о том, что он понял видение, а последние три упоминания описывают его опыт, когда он действительно увидел это явление. Третий раз, когда он упоминает видение этого явления, в 18 стихе, где его касаются в третий раз.
«Тогда снова пришел и коснулся меня некто, подобный виду человека, и укрепил меня». Даниил 10:18.
При втором прикосновении в 16 стихе, которое является вторым упоминанием о видении Марах, сила его исчезает, но при третьем прикосновении сила его восстанавливается. В 10, 16 и 18 стихах Даниил получает прикосновение. В 6 стихе Даниил видит явление Христа, а затем Гавриила, и в 10 стихе Гавриил прикасается к Даниилу в первый раз.
«Тогда я поднял глаза мои и увидел, вот некий муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как глаз множества. И только я, Даниил, видел это видение, а люди, бывшие со мною, не видели этого видения, однако сильный трепет напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и видел это великое видение, но во мне не осталось крепости, и благообразие мое изменилось во мне до неузнаваемости, и не стало во мне силы.
И услышал я голос слов его.
И когда услышал голос слов его, то пал в глубоком сне на лицо мое, лицом к земле. И вот, рука коснулась меня, и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж вожделенный, уразумей слова, которые я говорю тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я ныне послан. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом,
Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои были услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского противостоял мне 21 день. Но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что постигнет народ твой в последние дни, ибо видения относятся еще к отдаленным дням». Даниил 10:5-14.
Затем, в 16 стихе, к Даниилу прикасаются во второй раз, когда он видит видение Христа.
«И когда он произнес ко мне такие слова, я обратил лицо мое к земле и онемел. И вот, некто, подобный сынам человеческим, коснулся уст моих. Тогда я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоявшему предо мною: „Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не осталось во мне силы. И как может раб господина моего говорить с таким господином моим? Ибо во мне тотчас не стало силы, и дыхания не осталось во мне“». Даниил 10:15-17.
Тогда Даниила коснулись в третий раз, при явлении Гавриила, а не Христа.
«И снова пришел и коснулся меня некто, подобный по виду человеку, и укрепил меня, и сказал: „Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся“. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: „Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня“. И сказал: „Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы побороться с князем персидским, а когда выйду, вот явится князь Греции. Но я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего“. Даниил 10:18-21.
К Даниилу трижды прикасаются, и в первый и третий раз к нему прикасается ангел Гавриил, во второй раз к нему прикасается Христос. Даниил четыре раза употребляет одно и то же еврейское слово, но в первый из этих четырех случаев, в первом стихе, он говорит, что понял видение. Понимание истины важно, но это не то же самое, что переживать истину, как он пережил ее в остальные три раза.
Когда дни скорби Даниила завершились, ему было дано переживание видения, понимание которого он получил еще до того, как дни его скорби завершились. Это переживание состоит из трех этапов, представленных тремя прикосновениями. Первое прикосновение и последнее были совершены Гавриилом, а среднее — Христом. Первое и последнее прикосновение соответствовали первой и последней букве еврейского алфавита. На этом втором этапе Даниил осознает свое состояние как мятежного грешника по отношению к своему Господу, и потому среднее прикосновение представляет мятеж, как это символизируется 13-й буквой еврейского алфавита.
Но Петр теперь уже не думал ни о лодках, ни о грузе. Это чудо, больше любого другого, какое он когда-либо видел, стало для него проявлением божественной силы. В Иисусе он увидел того, кто держит всю природу под своей властью. Присутствие божества открыло ему его собственную греховность. Любовь к своему учителю, стыд за свое неверие, благодарность за снисхождение Христа и прежде всего чувство своей нечистоты перед лицом бесконечной чистоты охватили его. Пока его товарищи извлекали улов из сети, Петр пал к ногам Спасителя, воскликнув: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный».
Это было то же самое присутствие божественной святости, которое заставило пророка Даниила пасть как мертвого перед ангелом Божьим. Он сказал: «Мое благолепие во мне обратилось в тление, и не осталось во мне силы». И когда Исаия узрел славу Господа, он воскликнул: «Горе мне, ибо я погиб, потому что я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, ибо мои глаза видели царя, Господа Саваофа». Даниила 10:8, Исаии 6:5. Человеческая природа со своей слабостью и грехом была противопоставлена совершенству Божества, и он почувствовал себя совершенно несостоятельным и несвятым. Так было со всеми, кому было дано увидеть величие и величество Бога.
Петр воскликнул: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». И все же он прильнул к ногам Иисуса, чувствуя, что не может расстаться с ним. Спаситель ответил: «Не бойся, отныне будешь ловить людей». Исаии было поручено божественное послание после того, как он узрел святость Бога и собственную недостойность. Петр получил призвание к служению Христу после того, как был приведен к самоотречению и упованию на божественную силу. Желание веков 260.
Видение Марии есть видение явления Христа, но ангел Гавриил представлен во втором и четвертом случаях, когда Даниил употребил это слово.
В первый раз было сказано, что Валтасар понимал видение, но последние три случая означают, что Даниил переживал это видение. Во всех трех случаях, когда Даниил переживает это видение, к нему также прикасаются.
Впервые к нему прикоснулся Гавриил после того, как он увидел явление прославленного Христа, и это переживание привело к тому, что «я погрузился в глубокий сон, и лицо мое было к земле». Видение произвело разделение, ибо те, кто был с ним, не видели видения, но великий ужас напал на них, так что они побежали, чтобы скрыться. В первом разочаровании Иеремия сидел один ради руки Божьей, а у Бельтешазара не осталось силы, ибо благолепие мое во мне обратилось в тление, и я не удержал силы. Когда Гавриил впервые коснулся его, он поставил Даниила на колени и на ладони. Затем Гавриил повелел Даниилу уразуметь слова, которые он говорил, и встать на ноги, и он так и сделал, хотя дрожал. Затем Гавриил изложил Даниилу, что произошло в течение 21 дня его скорби. Он сообщил, что после борьбы с царями Персии в течение 21 дня Михаил сошел с небес, чтобы вступить в сражение, а затем Гавриил пришел ответить на молитвы Даниила и объяснить Даниилу, что будет с народом твоим в последние дни. Когда Михаил сошел с небес, Гавриил был послан объяснить Даниилу последние дни.
Объяснение Гавриила было дано Даниилу по окончании 21 дня скорби, что в применении принципа «строка за строкой» к 11 главе Откровения означает момент, когда в 37 главе Иезекиилю дважды повелевается пророчествовать мертвым костям, чтобы поднять двух пророков из их могил. Это происходит тогда, когда Михаил сходит с небес и воскрешает тело Моисея, при этом отказываясь иметь дело с сатаной в послании Иуды. Даниила еще дважды коснутся после того, как Гавриил дал ему обзор дней скорби.
После того, как Гавриил окончил, Даниил обратил лицо свое к земле и онемел. И затем сам Христос коснулся уст Даниила. Тогда Даниил открыл уста свои и стал говорить и сказал стоявшему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб этого господина моего с этим господином моим, ибо во мне теперь нет силы, и дыхания не осталось во мне». Опыт видения и беседы со Христом смиряет Даниила до праха. Он онемел и остался бы таким, если бы Христос не коснулся его уст, как уста Исаии были коснуты углем с жертвенника. Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Когда Исаия созерцал это откровение славы и величия своего Господа, его охватило чувство Божьей чистоты и святости. Как резок контраст между непревзойденным совершенством его Творца и греховным путем тех, кто вместе с ним долго числился среди избранного народа Израиля и Иуды. «Горе мне!» — воскликнул он, — «ибо я погиб, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, ибо глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Стих 5. Предстоя как бы в полном свете божественного присутствия во внутреннем святилище, он осознал, что если бы он был предоставлен своей собственной несовершенности и несостоятельности, то оказался бы совершенно неспособным исполнить миссию, которой был призван. Но к нему был послан Серафим, чтобы избавить его от смятения и приготовить к великой миссии. Горящий уголь с жертвенника был приложен к его устам со словами: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». И раздался голос Бога: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Исаия откликнулся: «Вот я, пошли меня». Стихи 7-8. Небесный посетитель повелел ожидающему вестнику: «Иди и скажи этому народу: слушайте, но не разумейте, и видьте, но не постигайте. Уточни сердце этого народа, и уши его отяжели, и глаза его закрой, чтобы не видели своими глазами, и не слышали своими ушами, и не разумели своим сердцем, и не обратились, и не были исцелены». Стихи 9-10. Долг пророка был ясен. Он должен был возвысить свой голос, протестуя против господствующих зол. Но он страшился взяться за это дело без некоторой уверенности, что есть надежда. «Господи, доколе?» — спросил он. Стих 11. «Неужели никто из твоего избранного народа так и не поймет, не покается и не будет исцелен? Бремя его души о заблуждающейся Иудее не должно было быть понесено напрасно. Его миссия не должна была оказаться совершенно бесплодной. Однако зло, умножавшееся на протяжении многих поколений, не могло быть искоренено в его дни.
На протяжении всей своей жизни он должен был быть терпеливым, мужественным учителем, пророком надежды, а также суда. Когда божественный замысел наконец осуществится, проявятся полные плоды его трудов и трудов всех верных вестников Божьих. Остаток будет спасен. Чтобы это свершилось, мятежному народу надлежало передать послание предупреждения и увещевания, сказал Господь, доколе города не опустеют без жителей, и дома без человека, и земля не станет совершенно пустынной, и Господь не удалит людей далеко, и великое запустение не будет посреди земли. Стихи 11-12. Тяжкие суды, которые должны были постигнуть не раскаявшихся. Война, изгнание, угнетение, утрата силы и престижа среди народов — все это должно было прийти за тем, чтобы те, которые признают в них руку оскорбленного Бога, были приведены к покаянию. 10 колен Северного царства вскоре должны были быть рассеяны среди народов, а их города остаться пустынными. Разорительные войска враждебных народов вновь и вновь должны были проходить по их земле. Даже Иерусалим, в конце концов, должен был пасть, а Иуда быть уведен в плен. Однако обетованной земле не суждено было навсегда остаться совершенно покинутой. Уверение небесного посланника, данное Исаии, было таково: «В нем будет десятая часть, и она возвратится и будет пожрана, как теревинф и как дуб, у которых, когда они сбрасывают свои листья, остается их корень, так святое семя будет его корнем». Стих 13. Эта уверенность в окончательном исполнении Божьего замысла вселила мужество в сердце Исаии. Что из того, если земные силы ополчатся против Иуды? Что из того, если посланник Господа встретит противодействие и сопротивление? Исаия видел царя, Господа Саваофа. Он слышал песнь серафимов. Вся земля полна славы его. У него было обетование, что вести Иеговы к отступающему Иуде будут сопровождаться обличающей силой Святого Духа, и пророк был укреплен для предстоящего ему дела. Стих 3. На протяжении своего долгого и трудного служения он хранил в памяти это видение. 60 лет и более он стоял пред сынами Иуды как пророк надежды, становясь все смелее и смелее в своих предсказаниях о будущем торжестве Церкви. Пророки и цари 307-310.